Мир вокруг меня стремительно расползся на клочки цветного тумана. Откуда-то издалека до меня донесся голос. Только потом я понял, что он принадлежал мне самому. «А что? Есть и плохие новости?» — спрашивал этот странный чужой голос. «Можно подумать, что тут еще требовались какие-то дополнительные уточнения?» «Есть!» — кивнул Джуфин. «Правда, только одна. Но...» В общем, леди Техи больше нет в Йеху.
Она умерла от этой дряни, помертвевшими губами, спросил я.
Джуфин покачал головой. Нет, Макс. Она просто уехала.
Но она не может удаляться от сердца мира, с ужасом сказал я. Она сама мне говорила, что умрет, если уедет достаточно далеко.
Умрет — не совсем то слово, которое уместно в данном случае. Ты же знаешь, что случилось с ее братьями. Дети твоего приятеля Лойса Пандохва не умирают, как обычные люди, — мягко сказал Джуфин. Но это уже случилось, да. Я уже сам не знал, каким образом мне удавалось выговорить хоть что-то. Я уже не чувствовал своего лица, словно мне впрыснули несколько лошадиных доз новокаина. Да... Эхом откликнулся Джуфин, немного помолчал и добавил. — Но Техи действительно не умерла, Макс. Просто она стала чем-то другим, легким, как ветер, призрачным существом, открытым для всех чудес Вселенной. — Но для меня ее уже нет, — хрипло сказал я. — Да, для тебя ее уже нет, — кивнул Джуфин. — Но могло быть и хуже. Помнишь? Когда-то я говорил тебе, что не моя девушка, это звучит довольно неприятно, но все же гораздо лучше, чем мертвая девушка, а Техи не умерла, во всяком случае не так, как умирают люди. Да, флегматично согласился я, немного посидел, тупо уставившись в одну точку, потом понял, что так не годится, и спросил: Джуфин, вы не могли бы немножко привести меня в порядок? Что-то я совсем ничего не соображаю. Знаешь, так даже лучше, — печально сказал он. Но зачем тебе сейчас что-то соображать? Мне нужно соображать, — решительно сказал я. Я хочу ее увидеть, просто убедиться, что она еще хоть каким-то образом есть. Я однажды видел ее братишек-призраков и много раз слышал от Техи, что с ней когда-нибудь случится то же самое, но этого недостаточно. Я слишком устал, и у меня нет сил на что-то надеяться. Мне нужно знать наверняка.
— Хорошо, если ты так хочешь.
Джуфин спрыгнул с подлокотника моего кресла, на котором все это время сидел, положил руку мне на затылок, я содрогнулся от ледяного холода его ладони и внезапно сжал пальцы с такой чудовищной силой, словно собирался раскрошить в пыль мой бедный череп.
У меня в глазах окончательно потемнело. Жалкие остатки ощущений, худо-бедно связывавших меня с реальностью, померкли, а потом мир вернулся ко мне. Такой сокрушительно великолепный и яркий, словно до сих пор я смотрел на него через несколько слоев полупрозрачной марли, и только сейчас мне разрешили узнать, каков он на самом деле.
— Спасибо, Джуфин, — изумленно сказал я. — Вообще-то вам следовало бы ежедневно проделывать со мной эту процедуру.
— Нельзя, — вздохнул он.
Во-первых, это белая магия 74-й степени и самое лучшее средство для того, кому позарез приспичило прийти в себя. Если б здесь был наш сэр Шурф, он бы непременно обстоятельно рассказал мне, что за такие штучки полагается провести пару дюжин лет в холоме, и потом этот фокус заставляет человеческое тело стареть. Один раз еще можно. Не такая уж великая потеря, если ты станешь на несколько лет старше, но больше нельзя.
Нельзя так нельзя. Рассеянно кивнул я и обхватил голову руками, стараясь понять, что мне следует теперь делать. Какие-то дикие идеи сменяли одна другую с такой скоростью, что я не успевал ухватиться за их вертлявые хвостики.
Знаешь, сэр Макс... Тебе, конечно, здорово не до того и все такое, но для начала тебе следует что-нибудь съесть,
— сочувственно сказал Джуфин. — Следует, наверное, — вяло согласился я, — но мне пока не хочется выходить на улицу, а это и не требуется. Неужели ты действительно думаешь, что фокусы с добыванием еды из ниоткуда доступны только тебе и этому зануде сэру Маби? — улыбнулся мой шеф. Немного пошарил под столом и извлек оттуда поднос, уставленный многочисленными кувшинчиками и горшочками. Нельзя сказать, что я действительно ел. Скорее уж, просто механически погружал в себя пищу, не чувствуя ни вкуса, ни насыщения. — Как вы думаете, уже достаточно? — спросил я Джуфина, когда понял, что устал пережевывать. — Тебе виднее, — удивленно отозвался он. Я равнодушно пожал плечами. — Ну, будем считать, что достаточно. — Джуфин, это ничего, если я ненадолго еще уйду. Я помню, что меня и так не было. Магистры знают сколько, но толку от меня сейчас все равно никакого. — Ты можешь поступать, как считаешь нужным, Макс, — печально сказал он. — Мне не очень-то хочется, чтобы ты снова исчезал неизвестно куда, но есть тебе карты, что так надо. — Я и сам не хочу исчезать неизвестно куда, — вздохнул я. — Но мне нужно попробовать найти Техи. Если я ее увижу, я смогу жить дальше и думать, что она просто куда-то уехала, и, наверное, я знаю, где ее искать. — Правда? — удивленно спросил Джуфин. — Надеюсь, что так. В свое время я сделал ей один странный подарок. Знаете, когда я был в Китае, Махи дал мне одну вещицу — ключ, который должен был помочь мне в любой момент добраться до новорожденного мира, центром которого стал чудом вернувшийся к жизни Китай. Но потом я научился ориентироваться в коридоре между мирами с вашей легкой руки и решил, что этот ключ мне теперь уже без надобности. Теперь я могу попасть в любой из миров безо всяких там амулетов. Так что в один прекрасный день я отдал его Техи. Мне так хотелось, чтобы она хоть когда-нибудь увидела очаровательный городок из моих детских снов и старый заброшенный парк, который появился в горах возле Китари, после того, как я там прогулялся. Помню, что я оттолкнул какую-то безумную лирическую речь насчет того, что делаю этот подарок не ей, а облачку серебристого тумана, в который она рано или поздно превратится. Тогда мне действительно было ужасно приятно думать, что когда-нибудь и очаровательное привидение неторопливо прогуляется по улицам приснившегося мне городка, и его серебристые губы сложатся в улыбку. Только мне и в голову не приходило, что это может случиться так скоро.
Ну, если так, у тебя действительно неплохие шансы найти именно там, — задумчиво согласился Джуфин. Девочка была очень привязана к тебе. А возможность продолжить свое существование в мире, который ты сам помогал создавать, это не просто лучше, чем ничего. Это лучше, чем все остальное. Ладно, сэр Макс. Если ты собираешься уходить, делай это сейчас, пока ты в хорошей форме. Имей в виду, мне очень хочется, чтобы ты поскорее вернулся. В твоем долгом отсутствии было что-то неуместное. — Мне тоже так кажется, — сказал я. Поднялся, подошел к лестнице, с равнодушным удивлением отметил, что в комнате уж почти совсем темно. Я остановился на первой ступеньке и повернулся к шефу. — Я вернусь, Джуфин, — твердо пообещал я. — Я знаю, — невозмутимо согласился он. — Эхо — твое любимое наваждение, мальчик. Без него ты не можешь обходиться, еще не можешь. — Наваждение? — тихо переспросил я. Джуфин кивнул, посмотрел на меня со странной лукавой улыбкой, скрестил руки над головой и с силой развел их в стороны. Моя гостиная исчезла, исчезла и улица за окном. Сам Джуфин стремительно растаял, как сосулька, опущенная в кипяток. Ступенька под моими ногами все еще существовала, но ее край был таким неровным, словно внезапно окружившей меня пустоте удалось ее надкусить. Я судорожно хватал ртом воздух, которого, кажется, тоже больше не было, а потом все вернулось так внезапно, словно меня разбудил бесцеремонный грохот будильника, без которого я уже давным-давно научился обходиться.
Есть разные потери, Макс. Голос Джуфина показался мне безжалостно громким в звенящей тишине сумерек. Он снова был здесь, сидел на подлокотнике кресла и пронзительно смотрел на меня.
Ты ведь отлично понял меня, сэр Вершитель. Я не ошибся.
Наверное, я вас понял, — хрипло сказал я. Но эта мудрость мне пока не по зубам, Джуфин. Вряд ли я смогу применить ее на практике. Не сейчас. Поживем. Увидим. Он пожал плечами, потом ослепительно улыбнулся, встал и вышел на улицу. Я остался один. Закрыл глаза, на ощупь поднялся наверх и распахнул дверь в спальню. Только теперь за этой дверью меня ожидала пустота коридора между мирами. Я нырнул туда, как ныряют в холодную воду, не потому что так уж хочется, а потому что пляжный сезон уже открыт. Впрочем, по сравнению с внезапным исчезновением всего на свете, который только что устроил для меня Джуфин, пустота Хумгата казалась мне почти уютной. А потом я понял, что иду по широкой дороге. Вне всяких сомнений, это была та самая дорога, по которой мы с Шурфом когда-то уезжали из Китари. Здесь была ночь. Зеленый диск луны, почти идеально круглый, услужливо поливал землю холодным призрачным светом. В нескольких метрах от меня маячила посадочная площадка канатной дороги, а впереди — город в горах, дивный, почти безлюдный город из моих снов, по узким улочкам которого я так хотел прогуляться с Техи. Без сомнения, это были силуэты его массивных домов и хрупких, почти игрушечных башенок, знакомый мне белый кирпичный дом на окраине, на крыше которого даже в безветренную погоду крутится флюгер в форме попугая. Этот фантастический, безымянный город был уже близко, и мне следовало воспользоваться канатной дорогой, единственным транспортным средством, которое могло меня туда доставить. Я забрался в медленно проплывающую мимо меня кабинку и только тут вспомнил, что еще так и не выпустил Лойсо. Очень мило с моей стороны, конечно. Я поспешно встряхнул кистью левой руки, и сэр Лойсо Пандохва мертвой хваткой вцепился в хрупкий поручень, чтобы удержаться на ногах, а потом он изумленно уставился на меня. — Куда это ты меня затащил, Макс? — восхищенно спросил он. — В одно замечательное место. Я пожал плечами. Когда-то оно мне снилось, а теперь это кусочек почти настоящего мира. Кстати, недалеко отсюда находится Китари, который я когда-то собственноручно стер с лица земли, — усмехнулся Лойсо. — Разумеется, старик Махи тут же нашел способ вернуть себе свою любимую игрушку. Впрочем, это даже к лучшему. — Слушай, Макс, так тебе все-таки удалось вытащить меня из той грешной дыры? До меня даже не сразу дошло. — Удалось, как видите. Я равнодушно пожал плечами, а потом вежливо спросил. — Надеюсь, это было не слишком неприятно. — Неприятно? — удивленно переспросил он. — О чем ты говоришь, Макс? Честно говоря, я до сих пор не очень-то понимаю, что ты со мною проделал и как тебе это удалось, но никаких неприятных ощущений я не испытывал, можешь мне поверить. — Вы будете смеяться, Лойсо, — и даже сердиться, — вздохнул я. — На вашем месте я бы вполне мог рассердиться, уж не знаю на кого. Я вытащил вас оттуда самым примитивным способом, уменьшил и спрятал в кулаке. Всего-то четвертая ступень белой магии, элементарный фокус, которым я пользуюсь при переноске тяжести. Вообще-то мне следовало выпустить вас раньше, но дома на меня обрушились такие новости. Наверное, этот бедняга у Гурбада очень старался, когда меня проклинал. Вопреки вашим прогнозам, у него все-таки получилось.
«Может быть, я могу тебе помочь?» — неожиданно предложил Лойсо. «Знаешь, Макс, я не самый большой любитель тратить свою силу на изъявление благодарности, но тут особый случай. Помочь?» — дрогнувшим голосом переспросил я.
В этот момент я на собственном опыте убедился, что надежда может причинить даже большую боль, чем ее отсутствие. Может быть, именно поэтому старый шериф Махи Аинти так упорно именовал ее глупым чувством. Почему бы и нет? Ты сначала скажи, что случилось, а там посмотрим, — пожал плечами Лойса.
Техи удрала из Еха во время эпидемии. Разумеется, умерла. Или не умерла, я так толком и не знаю, что происходит с вашими детьми после того, как они перестают быть живыми.
Думаю, после этого они наконец-то становятся живыми, — задумчиво сказал Лойса. Так вот в чем дело.
Ну да, у вас же был роман. Это был не роман, — мрачно возразил я. Скорее уж, это вроде отношений вашего приятеля Угурбаду с его чудовищным вторым. Я просто не мог без нее обходиться. И до сих пор не могу.
— Можешь, — мягко сказал Лойса.
— Конечно, тебе очень не хочется, но ты можешь. По большому счету, ты вообще способен обходиться без чего и кого угодно.
— Вы пас. — Да, — упавшим голосом спросил я, — не будет никаких чудес и никакого хэппи-энда.
— Извини, Макс, но тут я тебе действительно ничем не могу помочь. Я и сам не очень-то знаю, что это за существа, мои дети. Они не рождались, как положено рождаться детям, а просто каким-то образом появлялись в домах у тех женщин, в компании которых мне в свое время случалось переночевать, и отнюдь не потому, что я предпринимал какие-то там усилия, чтобы это произошло, можешь мне поверить. Может быть, прекрасные леди слишком сильно хотели обзавестись моими наследниками в качестве сувенира на память. Внешне эти существа всегда выглядели как самые обыкновенные младенцы, но этим их сходство с нормальными людьми, пожалуй, ограничивается. Знаешь, некоторые чудеса гораздо легче совершить, чем понять. Сначала я думал, что они просто наваждение. В общем, я и до сих пор так думаю, только теперь я бы не стал употреблять слово «просто».
«Почему наваждение?» — обреченно спросил я. — Кажется, сегодня все мои знакомые сговорились дружно свести меня с ума этим проклятым словечком.
— Потому что они не похожи ни на людей, ни на другие известные мне существа. И еще потому, что они всегда соответствуют ожиданиям. Поэтому ты так привязался к Техи. Девочка полностью соответствовала твоим ожиданиям, и ни одна живая женщина не смогла бы так точно вписаться в рамки твоих представлений о единственном и неповторимом существе, рядом с которым ты можешь почувствовать себя счастливым и спокойным. Но по большому счету ее никогда не было, Макс. Она была, — упрямо возразил я, — человек или наваждение, неважно. Вы же сами неоднократно пытались выбить из меня глупую привычку выяснять, что происходит на самом деле, а что понарошку. Ладно, если честно, я не слишком-то рассчитывал, что вы действительно сможете мне помочь. К тому же попытки оживить мертвого никогда не заканчиваются добром.
— Твоя правда, — флегматично согласился Лойса. — Вот, если у тебя появятся какие-нибудь другие сложности, имею в виду, я к твоим услугам.
Знаешь, ведь ты действительно сделал для меня гораздо больше, чем один человек может сделать для другого.
А я не человек. Я вершитель, — мрачно сказал я. И, кажется, я постепенно начинаю понимать, в чем разница, да и вы сами. Не думаю, что вы имеете хоть какое-то отношение к тому мальчику, который когда-то родился у вашей мамы.
Тоже верно, — весело ухмыльнулся Лойс.
Знаете, пожалуй, я вряд ли когда-нибудь стану просить у вас о какой-то услуге, просто потому что у меня дырявая голова, и я вполне могу забыть о такой возможности. Лучше, знаете, давайте договоримся. Если у вас еще не прошло желание устроить конец света, вы не станете проделывать это на моей территории. Ладно, я выдавил из себя улыбку, поскольку мне показалось, что по законам жанра мне полагалось улыбнуться на прощание.
Я не был уверен, что мы еще когда-нибудь увидимся, а если увидимся, что с того? Кажется, не только моя жизнь стала самой переменчивой штукой во Вселенной. В последнее время я начинал понимать, что и я сам величина весьма непостоянная.
Как мило с твоей стороны напомнить о моем могуществе! — рассмеялся Лойса. — Хорошо, сэр Вершитель. Даже если ты заведешь себе дурную привычку привязываться ко всякому миру, в который тебя занесет взбалмошная судьба, все равно во Вселенной вполне хватит места не только нам обоим, а еще нескольким дюжинам таких же сумасшедших типов. Всего нескольким дюжинам, удивился я. Ну да, но на самом деле таких, как мы, не так уж много. И вряд ли они озабочены тем, чтобы поделить Вселенную. — утешил меня Лойс. Он открыл дверцу, замерши над пропастью кабинки, сделал шаг в пустоту и взмыл в небо призрачным белым вихрем, а потом исчез, словно и не было никакого Лойса Пандохвы, великого магистра ордена Водяной Вороны. Я вяло подумал, что только что упустил свой последний шанс узнать, почему все-таки у его грозного ордена было такое дурацкое название. А ведь мне действительно ужасно хотелось об этом узнать. А через несколько минут выяснилось, что и мне пора покидать кабинку канатной дороги. Не бросаться, очертя голову в пустоту, как это только что сделал великолепный Лойс и Пандохва, а просто сделать шаг и оказаться на вымощенном мелкими неровными камешками тротуаре. Кабинка тихо скрипнула и медленно уплыла куда-то в темноту, а я нерешительно замер в начале узенькой кривой улочки, отлично знакомой мне с детства, с тех пор, когда редкие сны о блужданиях по этому волшебному месту были моей самой большой радостью. Впрочем, я уже здесь был и наяву всего 3 года назад, или все-таки 4. Тогда я еще не был знаком с Техи. Кто бы мог подумать, что однажды я приду сюда, чтобы отыскать ее призрак? Я уже сам перестал понимать, зачем. Я еще немного потоптался на месте, пытаясь сообразить, как я буду ее искать. Я потом решил, что мне надо пройтись. Нормальные люди думают головой, а я, судя по всему, ногами. Я не слишком хорошо помнил головокружительные подробности моей последней прогулки по этому городу, но сразу заметил, что он немного изменился с тех пор. В прошлый раз город показался мне почти пустым, лишь изредка навстречу попадались одинокие прохожие, они здоровались со мной странными гортанными голосами, и я не был уверен, что понимаю их язык. Теперь город не казался таким уж безлюдным. И его жители больше не смахивали на задумчивые привидения, нормальные, живые люди. Их лица казались мне смутно знакомыми, наверное, просто потому, что мне были знакомы и понятны человеческие радости и заботы, наложившие на них едва заметный отпечаток. Даже их просторные плащи были здорово похожи на наши угуланские лохи. Вот чего я по-прежнему не понимал. Как я буду искать невидимую тень Техи среди этих людей, таких живых и настоящих?